Итак, друзья, у нас сегодня 1 декабря 2009 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Находимся мы в культурном центре просветления в городе Москве, возле метро Новослободская. И это у нас лекции открытого йога-университета. Вся архивная информация на наших сайтах. openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Сегодня мы начнем тему, серию лекций по йоге Союза. Предполагается, что вы, значит, уже изучили предыдущий весь материал, который был изложен. И сегодня более подробно мы начнем рассматривать эту тему. Итак, я напомню вам, что существует некая триада или три йоги, взаимно, так сказать, дополняющие друг друга или взаимно переплетающиеся друг с другом, куда входит йога влюбленности, тантра-йога и йога союза. По сути дела, это такой конгломерат, который занимается, ну, таким единым или схожим акцентом, схожим таким проявлением человека, это его влечение к противоположному полу со всеми нюансами и вытекающими, значит, последствиями. И вот как бы есть некая такая градация или два таких полюсных подхода к взаимоотношению, к взаимодействию мужского и женского. Один такой как бы предельно утонченный, возвышенный и, ну, я не побоюсь слова, романтичный такой, вот это я имею в виду йогу влюбленности. Другой более конкретный, более, ну, я не хочу сказать приземленный, но более реальный и ощутимый этот полюс, это как раз есть йога сексуального союза. И как бы между ними вроде бы находится тантра-йога, которая их где-то объединяет. То есть подобно тому, как мы помним из аксиоматики йоги, все объекты и явления в этой нашей вселенной можно рассматривать с позиции сознания и с позиции энергии. И по сути дела все является, ну, известной игрой или комбинацией сознания и энергии, также и каждая из этих йог, триады, йоги союза, тантра-йоги, йога и йога влюбленности, она, безусловно, как и все на свете, является этой комбинацией. То есть комбинация методов, комбинация подходов и принципов. Но если как бы йога влюбленности смещена в сторону сознания, то как бы йога сексуального союза смещена в сторону энергии или шакти. Ну и там, безусловно, присутствует и сознание, и энергия, но как бы в более явном виде мы можем в йоге влюбленности, так сказать, проследить вот эти методы сознания. Ну, действительно, когда человек до состояния влюбленности или в состоянии влюбленности, в первую очередь это меняется, так сказать, вот все, что связано с его восприятием себя, Вселенной и так далее. То есть то, что является, в общем-то, ближе всего связано с тем, что называется сознанием. В то же самое время в йоге сексуального союза мы имеем дело с вполне такими, ну, как бы даже иной раз грубыми грубыми на уровне грубого тела ощущениями. Ощущениями каких-то процессов, которые происходят. В конце концов, когда мы испытываем там сексуальное желание или сексуальное влечение, или занимаемся сексом, то в первую очередь как бы мы что-то чувствуем, и это что-то подстегивает наше сознание и направляет на вот эти вот какие-то потоки энергии, потоки ощущений, которые происходят в нашем теле. То есть еще раз я хочу сказать, что триада, она сбалансирована. И занимается всеми аспектами, которые только могут быть между взаимоотношением мужского и женского, начиная от грубо сексуального и заканчивая запредельно утонченной влюбленностью. И мы постоянно об этом твердим при изучении каждой из йог, что невозможно выбросить одну из составляющих, чтобы две оставшихся не пострадали. Невозможно, скажем, из жизни мужчин и женщин выбросить сексуальную составляющую, чтобы не пострадали составляющая влюбленности или составляющая тантра-йоги, это какие-то более такие взаимодействия на уровне желаний, мечтаний, предвкушений и так далее. То есть, еще раз я напомню такое сравнение, что подобно тому, как у нас три группы тел, так и каждая из этих групп, ну, в общем, требует своего отдельного подхода или акцента. И вот получается, что йога сексуального союза делает акцент на нашем грубом физическом теле, тантра-йога на тонком теле, йога влюбленности на причинном теле. Но хоть у нас и как бы эти три группы тел, они взаимосвязаны. Они взаимосвязаны, если мы вспоминаем аксиоматику, тем, что называется прана. Прана как клей, который склеивает эти три группы тел. Или связывает на таком уровне, что если вы осуществляете какой-то процесс на грубом уровне, то как бы отклик или изменения также наблюдаются на тонком и на тончайшем уровне. По этой причине, скажем, работает такая грубая йога, как хатха-йога, где вы занимаетесь физическими упражнениями, а как результат получаете более, так сказать, уравновешенную психику, что больше относится к тонкому телу, а также рано или поздно вы приходите к осознанию чего-то высшего запредельного или каких-то сверхтонких явлений уже уровня причинного тела. Точно так же и со стороны, так сказать, тантра-йоги, если вы занимаетесь известными тантрическими медитациями, в которых вовлечено ваше представление, ваши визуализации и так далее, то как следствие, результат проецируется и на ваше грубое тело, оно становится более здоровым, более адекватным. Так и опять же на эти сверхвысокие, тончайшие уровни причинного тела, раскрывающие нам горизонты вот, к самым тайнам нашего устройства, естества. Аналогичная ситуация с йогой влюбленности, как только мы, как сказать, воздействуем на причинное тело, а я напомню, что такое состояние, как влюбленность, безусловно, в первую очередь влияет на причинное тело, а все остальные тела как бы подстраиваются. То есть, действительно, у влюбленного и дыхание неровное, и мысли, значит, однонаправлены, и даже физические какие-то движения, действия, ну, носят определенный характер влюбленности, но первым шагом это было, конечно же, вот этот импульс на уровне причинного тела, а все остальное как бы подстроилось. Таким образом, вот эти три, так сказать, группы тел или эти три йоги, которые занимаются, делают акцент на одном, другом или третьем виде йоги, они нераздельны. И выбросить одну, чтобы не пострадали другие, нельзя. Из этого следует, что, скажем, если вы стремитесь к высочайшей влюбленности, а я напомню, что это одна из самых быстрых йог, йога влюбленности, но при этом пренебрегаете своим физическим телом и своими какими-то сексуальными проявлениями, то вы, как правило, будете склонны терять влюбленность. То есть невозможно так взять безнаказанно и выбросить ту составляющую, за которую отвечает наше грубое физическое тело. Хотя бы по той простой причине, я напомню этот аргумент, что если бы мы для своей жизни или для своего духовного, так сказать, развития не нуждались в грубом физическом теле, то мы бы его и не имели, а оставались только на тонком и причинном уровне. Но Вселенная настаивает, что мы бы рождались именно на грубом уровне. Почему? Потому что какие-то процессы гораздо легче проводить, или какие-то загрязнения, или какое-то неведение гораздо легче устранять, делая те или иные упражнения на грубом теле, нежели непосредственно, скажем, манипулировать с мыслью или с какими-то более тонкими проявлениями наших тел. Поэтому вот ту йогу, которую мы сейчас начнем с вами рассматривать, йогу сексуального союза, нельзя недооценивать. Если вы ее недооцените, вы оторветесь от жизни. Мы очень часто видим в истории примеры такого, знаете, идеализма. Когда возникает какая-нибудь очень светлая гуманистическая идея, но настолько оторванная от жизни и не учитывающая реалии жизни, что в результате рано или поздно эта идея превращается в какое-то наказание для человечества. Вспомните, скажем, идею коммунизма. Замечательная идея, но недооценка реального состояния, так сказать, жизни привела к чему? Привела к совершенно чудовищным перекосам. И идея вроде как не виновата, да, и в то же самое время нельзя сказать, что никто не пострадал, количество пострадавших очень большое. Вот аналогичная ситуация и здесь. Если вы, скажем, склонны вести образ жизни такой идеалистическо-романтический в взаимоотношениях, скажем, со своей девушкой или со своим юношей, а грубое физическое тело или сексуальный союз считать чем-то второстепенным или даже грязным, или даже неуместным, или даже таким приземленным, то это 100%, что рано или поздно у вас нарушатся отношения и вот на этих тонких уровнях. Еще раз, если бы не нужно было взаимодействие мужского и женского на уровне физического взаимодействия, мы бы с вами не имели физических тел. Наконец, я напоминаю вам, что, так сказать, вот согласно концепции всей триады, в своем партнере мы как бы взаимодействуем не больше, не меньше, как с абсолютом. И абсолют очень большое такое абстрактное понятие, его нельзя определить словами, можно только лишь указать, назвав абсолют. Но что это такое? Слово абсолют не раскрывает сути. Но еще раз, если мы стремимся как бы, если мы стремимся к общению с абсолютом через свою партнершу, через свою жену, то это взаимодействие должно быть всеобъемлющим на всех уровнях и проявлениях. Если же вы пренебрегаете как бы физическим уровнем или физической составляющей, то у вас нет полного, так сказать, взаимодействия с абсолютом. Очень интересно, что во многих религиозных традициях, я напомню, что йога дистанцируется от всех религий, йога — это система самопознания, но тем не менее, такие вот элементы также самопознания мы находим в некоторых религиях, и слово, допустим, познать Бога имело, ну, где-то такой же смысл или такой же акцент, скажем, как выражение, не слово выражение, такое же, как и выражение познать женщину. То есть вступить с ней в сексуальную, значит, связь. То есть это всеобъемлющее взаимодействие. Поэтому я хочу еще раз подчеркнуть, если кто-то из вас стремится идти йогой триады и как бы вырвать составляющую йоги союза, то тем самым он обречет себя на поражение, на провал. Если бы этой ступени, если бы эта ступень не была необходима, ее бы просто не было. Почему? Вспоминаем, что любая система йоги придерживается первого и второго принципа. Второй принцип можно свести, по сути дела, к принципу эффективности или отбрасывания всего лишнего и ненужного в достижении цели. То есть, если бы можно было без какой-то ступени обойтись, ее бы выбросили. Зачем заставлять людей делать то, в чем нет смысла? Теперь же мы вернемся к непосредственно предмету йоги союза. Итак, у нас есть тела, мужские и женские, прекрасные тела. Согласно аксиоматике йоги, каждое наше тело – это вселенная в миниатюре. Такое же прекрасное, такое же возвышенное. Если пользоваться им правильно и уместно, но точно так же наше тело может стать ловушкой для нашего духа или для нашего я, если мы начинаем пользоваться своим физическим телом неправильно или неуместно. Во многих системах мы иногда встречаем такое утверждение, что якобы наше физическое тело – это тюрьма для нашего я. На этом даже построены многие философские системы, скажем, в той же Индии, где всеми силами стремятся, так сказать, сбросить, как они говорят, эту порабощающую оболочку нашего физического тела, которая как бы угнетает наш дух или наше я. С этим категорически не согласна йога вообще, а йога союза, значит, тем более в частности. Почему? Потому что наше физическое тело может быть как тюрьмой для нас, когда мы полны болезней, когда тело требует ухода за собой, когда фактически мы огромную часть своего времени и сил тратим на то, чтобы поддерживать в хорошем физическом состоянии наше тело. Оно много нам может причинять всякого рода страданий. Действительно, мы, как, так сказать, существа млекопитающиеся, значит, должны чуть ли не постоянно есть, чтобы поддерживать его в хорошем, ну, как бы, состоянии. Да? Ведь если мы перестанем есть, ну, фактически температура тела наша начнет падать, а мы это не сможем вынести, скажем, как присмыкающиеся, которые там впадают в спячку. То есть наше тело сложное. Наше тело как такое, знаете, непрерывное производство. Вот есть такие заводы, фабрики, где невозможно ни на час, ни на секунду остановить процесс происходящий. Если ты остановишь, скажем, какой-нибудь сталеплавильный цех, то вся сталь там, значит, где-то застынет в самых неожиданных местах, и придется ломать все оборудование, чтобы по-новому все запустить. Вот точно так же и мы. Мы постоянно должны дышать, мы постоянно должны есть. Мы должны, значит, ну, вот все, что сопрягает заботу о нашем теле. Это крайне затратно. Конечно же, если бы мы хотя бы ничтожную часть посвятили этих усилий на некое духовное наше развитие, на медитацию, скажем, на исследование каких-то своих принципов устройства или размышления о том, что есть наше я, то мы, безусловно, бы достигли колоссального прогресса. А тело мешает. вроде как бы на первый взгляд. Мы ходим на работу, должны зарабатывать деньги, чтобы наше тело где-то жило. Оно не может жить на улице, ему холодно, оно замерзнет. Вот. Его надо кормить, еще раз говорю, одевать, обувать, лелеять. И время от времени его надо, значит, баловать всячески. Более того, даже если вы сделали все хорошие условия для своей жизни, и у вас нет там проблемы в еде, одежде или там жилье, и тело вроде как ничего не делает, то тут же начинаются проблемы. Тело должно совершать какие-то движения. Потому что если вы ничего не делаете, вы тут же начинаете болеть именно потому, что у вас такая хорошая жизнь, и вы ничего не делаете. И вот мы видим, как люди начинают строить гимнастические залы, тренажерные залы. Если дикий человек должен был там пробежать 10 километров, прежде чем там кусок еды себе добыть, то сейчас не надо бегать эти 10 километров, тело начинает болеть. И вот человек вынужден уже, значит, уже заниматься физической нагрузкой, хотя казалось бы, ну вот все, там, скажем, на кусок хлеба у него есть средства, жить есть где, и казалось бы, можно было бы сесть и размышлять о высшем, а нет. Тело начинает ныть, как, знаете, собака, которая долго в доме сидит и требует, чтобы ее время от времени выгуливали на улице, потому что плохо ей. То есть огромная масса проблем, которые доставляет наше нам тело. Этого вовсе не отрицает йога. Но есть другая сторона, очень такая волшебная. Заключается она в том, что делая что-то на грубом уровне, легче исправить на тонком или на причинном уровне. Постигая или понимая что-то на грубом уровне, гораздо легче достичь какого-то результата, чем непосредственно работать с тонким или с причинным уровнем. Тело нас как бы стабилизирует. Оно помогает, так сказать, до известной степени останавливать хаотический такой поток наших мыслей. Вероятно, каждый из вас время от времени там болел теми или иными там простудными заболеваниями. Вот когда у вас поднимается температура и вы в бреду, вот этот поток мыслей нескончаемый, одна хуже другой, как в кошмаре, вас очень сильно, так сказать, начинает угнетать, и вы ничего не можете сделать, потому что физическое тело как бы не в состоянии остановить этот безудержный поток мыслей. Или, допустим, вы спите, и вам снится кошмар. Но вот вы просыпаетесь, значит, и понимаете, что нет, можно как бы избавиться от этих навязчивых мыслей хотя бы тем, что выйти и пойти прогуляться. То есть грубое физическое тело, оно является неким якорем, с одной стороны, для неконтролируемых тонких процессов и тончайших процессов внутри нас. С другой стороны, оно как точная копия тех структур и систем, наших очень-очень тонких структур. И причем наша грубая система, наше грубое тело связано с тонким. Воздействуя на грубое, мы получаем эффект на тонком. Или еще такая аналогия. Вот, скажем, вам что-то надо починить. И вам надо взять, скажем, и открутить болт или шуруп какой-нибудь. Представьте себе болт закрученный. И попробуйте его открутить пальцами, если он хорошо затянут. Это превратится в страшное мучение для вас. Более того, вы, может быть, даже не сможете его сдвинуть с этой позиции. Но вот вы идете и берете гаечный, скажем, ключ и совершенно легким движением откручиваете этот болт. Вот точно и так же у нас есть на уровне наших тонких и причинных тел такие болты, ну так образно говоря, которые непосредственно с уровня тонкого и причинного тела очень тяжело откручивать, закручивать. Но наше грубое тело как раз и является тем гаечным ключом, с помощью которого очень легко открутить значит, этот причинный или тонкий болт. То есть получается, что грубое физическое тело, несмотря на массу этих недостатков, которые мы перечислили, имеет такие преимущества, которые не имеет ни тонкое, ни причинное тело. Вообще говоря, в такой философии йоги считается, что есть много разных форм жизни. И что да, действительно есть живые существа, которые, скажем, обладают причинным телом и тонким телом, но не обладают грубым телом. В разных там традициях, религиях, какие только названия там не придумывали, ангелы, там, не знаю, музы и так далее и тому подобное. Все ждали, когда, значит, муза там посетит очередного художника. Но все это несколько, знаете, так потусторонченной, конечно, всегда попахивает, да, эти все разговоры, размышления этих безгруботелесных существах. Но согласитесь, то есть это не противоречит ни здравому смыслу, да и ни аксиоматике йоги, что может быть живое существо, у которого просто нет физического тела, а все заканчивается на причинном и тонком теле. Ну, подобно тому, как мы во сне, значит, как-то же себя ощущаем. Хотя грубое тело при этом спит. Так вот, считается, что... Да, и эти существа, безусловно, обладают колоссальными способностями, такими же, которые мы обладаем во сне. Мгновенно могут перемещаться, там, проходить сквозь стены, там, и множество чего не умеют делать. Почему? Потому что на этих тонких уровнях легче это все осуществить. Но считается, что в известном смысле это очень несчастные существа. Что тело человека, которое хрупко, недолговечно, подвержено болезням, старости, смерти, которое требует за собой огромного ухода, оно совершенно. В том смысле хотя бы, что очень легко на уровне грубого тела можно заняться самопознанием, а вот на уровне тонкого тела с этими массами сверхспособностей, о которых мы, так сказать, могли только мечтать, у нас их нет. Но у нас есть более ценная вещь. Эта более ценная вещь, это с помощью грубого тела мы можем быстрее осуществить процесс самопознания и прийти к пониманию сути своего «я». И в этом смысле, еще раз я хочу напомнить, что рождение в теле человека считается самым большим подарком во Вселенной. Рождением, скажем, каким-нибудь богом на какой-нибудь там сфере Вселенной, который наслаждается жизнью, у которого там все мечтания сбываются. Все это замечательно, но это, знаете, если проводить такую аналогию, подобно компьютерной игре, оно где-то там в компьютере, а реальная жизнь, она как бы вот на уровне, так сказать, нашего физического тела. И можно очень долго играть совершенно замечательную компьютерную игру, совершенно чудесным сценарием, но потом рано или поздно надо возвращаться, как говорится, к реальности. А реальность в том числе, как одной из составных неотъемлемых частей, содержит именно нашу грубую составляющую, наш мир грубый. Еще раз я хочу подчеркнуть, иногда может создаться впечатление, что наш мир, грубый наш мир, да, он полон несовершенств. Грязь на улице, люди все какие-то злые. Все темное, значит, мир чистогана. Значит, как это, знаете, английская поговорка, take it or leave. Забирай или, так сказать, проваливай. Вот, но ведь это же мы сделали этот мир таким. Грубая материя всего лишь податливый материал, как пластилин. И мы слепили то, что мы видим вокруг. Но мы точно так же можем слепить и что-то более приятное. Более того, я напомню вам, аксиоматика это позволяет. Мы живем именно в той вселенной, которую мы, в общем-то, сами создали для себя. Или волеизъявили в ней жить. Во всяком случае, мы волеизъявили те законы или правила игры, которые в дальнейшем сформировали все те явления нашей жизни, которые нам сейчас, может быть, очень не нравятся. Так вот, человек является неотъемлемой. Если мы говорим о человеке, то человек является совершенным таким существом, если рассматривать его в акценте самопознания. Все нужно, все уместно и все очень облегчает жизнь. И получается вот такая вещь, которую я хочу, чтобы вы сразу же уловили. Если вы ее вот сейчас поймете, вы поймете, как действует большое количество практик в йоге Союза. Есть такое слово «ритуал». Ну, обычно, когда говорят «ритуал», это какие-то жрецы, сразу же, знаете, воображение, там какие-то песнопевные песни, заунывные тянут, какие-то действия, священнодейства при этом совершают. То есть в нашем современном понимании ритуал это какой-то набор действий. Никто не знает, во-первых, как он действует. Строго говоря, никто не знает даже для чего он сделан в общем объеме. Ну, вроде как так надо, или вроде как так полагается. И вроде как бы все где-то признают, с этим соглашаются. Но если критически подойти с позиции, скажем, нашего разума, то иногда кажется достаточно странным, что для, там, скажем, достижения в йоге той или иной степени концентрации, например, предлагают разжечь огонь, причем не просто разжечь, а в очаге определенной формы. Причем не просто огонь из чего попало, а именно там из определенного вида дров. При этом туда, скажем, как это мы видим в ведической традиции, время от времени надо подливать масло. Это масло начинает сгорать. То есть все это красиво, эффектно, особенно когда вокруг известный антураж или известные, назовем их, декорации, настраивают человека на известный, так сказать, такой психический лад. Действительно, вам стоит зайти в тот или иной храм, неважно, в Индии или в Европе. Как вы невольно почувствуете, что даже стены на вас влияют, что вот эта вся атмосфера, скажем, полумрака, там где-то свечка горит, где-то запах воска и так далее и тому подобное. Эти образы волей-неволей вас настраивают на какую-то волну. И можно было бы все объяснить тривиально. С точки зрения того, как пытаются объяснить сейчас все психологи. Что вот, мол, где, да, такая атмосфера, она как-то там изменяет модус сознания, мы как-то, какие-то одни процессы начинают тормозиться в коре головного мозга, какие-то другие, наоборот, возбуждаться. Ну, в общем, все, что еще, так сказать, академик Павлов со своими знаменитыми собаками прекрасно всем нам объяснил. И действительно, нельзя сказать, что это объяснение не работает, это действительно так. Но, друзья, это всего лишь часть объяснения. Это та часть, которую мы можем понять и которую мы можем как бы осмыслить. Но если же мы действительно говорим о ритуалах, настоящих ритуалах, то там присутствовало еще что-то такое, что обычными доводами разума не объяснить. Почему? Да потому что последствия после совершения этих ритуалов уж никак не вписываются вот в этот закон причины и следствия, что не может вот такая психологическая обработка во время ритуала, да, у адепта тех или иных тайных наук приводить к совершенно несоизмеримо большому результату. В конце концов, мы тоже иногда в кино ходим и смотрим там блокбастеры, там «Концы света» или какие-нибудь угнетающие фильмы, или наоборот веселящие. Ну чем вам не храм, да, где происходит вот это действо, ритуал с этого экрана. Но вот как-то что-то по силе действия не дотягивает. Тем более, если мы возьмем те моменты, случаи или известные, достоверные из истории факты, что там посещение того или иного храма, медитация в том или ином храме, там молитва, я не знаю, что угодно, в результате приводило к тому, что там целые страны возникали и исчезали. Так вот, Вселенная много сложнее. И если это действительно истинный ритуал или какое-то такое действие, а не просто дань традиции, когда ничего толком никто не понимает, а просто, знаете, как попугаи повторяют, там что-то в книжке было написано, или где-то они там подсмотрели, услышали, начинают копировать. Да, так вот, если это истинный был ритуал, то принципы его действия много сложнее. Вспоминаем опять же аксиоматику йоги. В аксиоматике йоги есть такое понятие, как ассоциативные связи. То есть мы помним, что вот майя породила предпосылки возникновения иллюзии. А иллюзия, в свою очередь, породила то, что называется ассоциативными связями. А ассоциативные связи, несмотря на свою эфемерность, вроде как бы и несущественность или абстрактность, по своим действиям очень даже существенны и реальны. Почему? Да потому что по этим ассоциативным связям, которые иногда хаотично возникают, течет вполне конкретная энергия и сознание, течет вполне конкретная прана. Этим объясняются многие вот эти, так сказать, психотехники или работа тех или иных шарлатанов, которые начинают, знаете так, программировать людей или зомбировать людей. То есть говорится что-то человеку, и тем самым устанавливается у человека ассоциативная связь, и человек волей-неволей сам начинает ее подпитывать. Это эффект гороскопов. Ладно, я не беру там древнюю систему составления гороскопов, которую никто не знает. Но сейчас дело, конечно, доходит до смешного, когда там компьютерная программа составляет гороскоп. Причем один алгоритм, один гороскоп составил, другой алгоритм составил. Но человек, прочитавший этот гороскоп, волей-неволей прокладывает как бы эти мысленные ассоциативные связи с теми событиями, явлениями, своим самочувствием даже, друзья. Как бы самозомбирует себя и начинает оживлять вот ту программу, которая вот таким образом некритично как-то внедрилась в его мозг. Подобно тому, как вирус попадает, значит, в наш компьютер и начинает там свои делишки делать. Вы знаете, да, что сейчас огромное количество вирусов развелось в сети интернет. Но редко кто создает вирусы сейчас ради, так сказать, просто любопытства или ради вреда. Все на этом деньги зарабатывают, если вы еще не в курсе. Значит, рассылают там многочисленный спам, то есть письма, которые никому не нужны, с предложениями что-либо купить или продать. Как правило, это делают так называемые машины, зомби-машины или компьютеры, которые сами заразились, а владелец даже не знает, что у него машина заражена и работает на того, кто придумал эту программу, значит, ну и каким-то хитрым образом все-таки имеет часть денег от там, рекламы там, или еще от чего-то. Вот подобно этому и мы иногда попадаем в эти ловушки самозомбирования и становимся легкой игрушкой для вот этих непонятных иной раз нам потоков идей и финансовых, так сказать, потоков тоже. Мы являемся в этом отношении как винтики. А все порождается всего лишь ассоциативной связью. Ну не прочитали бы вы этот гороскоп, да? И вместо того, чтобы там прочитать, что в этот день вам нельзя заключать контракт на 100 миллиардов, да? Вы бы его заключили и обогатились. А вот вы взяли и прочитали, и не пришли на сделку. Ваш контрагент посидел и решил, что с вами дело иметь нельзя, раз вы, значит, такой нестабильный клиент, да? То есть и нашел ваших конкурентов, и ваши конкуренты обогатились. Вы понимаете, что не бывает безнаказанно майи, не бывает безнаказанно обмана, иллюзии или самозомбирования. Все равно это вылезет где-нибудь. Бороться с этим можно только лишь вторым принципом йоги. Второй принцип йоги действительно как, знаете, бритва Акама срезает все нежизнеспособное. Так вот, ассоциативные связи зачастую возникают там, где мы их не ждем, и очень даже преспокойненько начинают соединять что-то грубое с чем-то тонким и с причинным. Более того, управлять потоками вашей праны или жизненной силы уже согласно, значит, вот этому маршруту ассоциативной связи. И это потенциально такая опасность для всех нас — попасть опять в лапы каких-нибудь пройдох, которых сейчас развелось просто профсоюзы, пора давно делать, с пенсионными отчислениями. Так вот, это обратная, безусловно, сторона использования ассоциативных связей, если она в лапах, значит, этих дельцов. Но с другой стороны, вспоминаем аксиоматику йоги, весь мир сделан из ассоциативных связей. И никто не мешает нам, скажем, правильным образом использовать потенциал, заложенный в ассоциативных связях. То есть, совершая что-то на грубом уровне, но перед этим выстраивая эту цепочку логическую, что если я сделаю что-то на грубом уровне, я получу отклик на тонком или на причинном, и тем самым как бы возникает эта возможность повлиять, делая что-то на грубом уровне. Ходы или вот эти ассоциативные связи, они чрезвычайно трудноуловимы. Поэтому грамотный, как бы если угодно, ритуал или выстраивание таких полезных ассоциативных связей, когда воздействуя на грубое мы получаем эффект на тонком, или наоборот, так сказать, воздействуя на тонкое мы получаем эффект на грубом, могут только лишь действительно серьезные йоги-йогини, которые, знаете, подобно программисту могут написать хорошую программу. Не вирус написать какой-нибудь, который будет, значит, делать из вашего компьютера зомби-машину, да? А действительно какую-нибудь там хорошую программу, которая поможет вам что-то сделать полезное для человечества. Ну, таких программ масса. И вот любой ритуал — это в некотором смысле игра с ассоциативными связями. Когда воздействуя на грубое, мы получаем эффект на тонком и на причинном. Теперь же вернемся мы к йоге сексуального союза. Но строго говоря, друзья, еще раз, весь мир сделан как вот эта паутина ассоциативных связей. Именно ассоциативные связи связывают наше грубое тело с тонким, тонкое с причинным. А также все объекты или явления на Земле также связаны этой цепочкой, опять же, паутиной ассоциативных связей. Вот именно по этой причине нельзя выкинуть составляющую сексуального союза в йоге триады для нашего, так сказать, достижения высшей цели или для достижения высшей влюбленности. Просто вы выбросите значительную часть реальности. Но и обратное. Получается, что каждый раз, с этой точки зрения, когда мы с вами вступаем в сексуальный контакт с лицом противоположного пола, вне зависимости, знаем мы это или не знаем, понимаем мы природу ассоциативных связей или не понимаем, мы, грубо говоря, делаем некий ритуал, воздействуя или взаимодействуя на грубых уровнях, мы получаем все равно на тонких уровнях. И как вы понимаете, ритуал этот достаточно серьезный. Почему серьезный? Потому что иногда от этого рождаются дети или рождаются целые вселенные. И мы, соответственно, становимся мамой и папой, а для того, кто рождается, значит, в этот момент мы ничем не отличимы, опять же, напоминаю вам аксиоматику йоги, от абсолюта в форме мужчины и от абсолюта в форме женщины, которые вот в этом совместном ритуале порождают жизнь. Таким образом мы с вами родились. Таким образом, в общем-то, все живые существа приходят в этот мир. Поэтому, знаете, вот самое интересное, что с позиции вот этой вот ритуальной йоги или йоги ритуала, все, что мы делаем, по сути дела, ритуал. Вот бизнесмен пришел к себе на работу и решил подзаработать лишних пару миллиардиков, а то как-то поиздержался. Да и жене надо купить, значит, что-нибудь, шубу, да. Вот. И вот он, как ему кажется, делает бизнес, скажем, начинает вкладывать в какие-нибудь определенные ценные бумаги или какое-нибудь производство строить. При этом развивает бурную деятельность и в состоянии полнейшей такой сосредоточенности, как говорят американцы, делает деньги. У них почему-то выражение «делать деньги». Хорошее выражение. Но если посмотреть на все это с позиции аксиоматики йоги, как бы, знаете так, отстранившись, взлетев над планетой Земля, как, знаете, с уровня космического корабля, то все напоминает некий ритуал. Вот он сделал там ритуал договора с клиентом. Вот был, значит, ритуал поставки нового оборудования. Да? Вот он был ритуал запуска там, в производство нового завода. И вот он, значит, ритуальное действие закончилось тем, что прибыль потекла на его, значит, расчетный счет. Да? То есть вы должны понимать, что когда бизнесмен-прагматик зарабатывает свои миллиарды, или когда в йоге, ну, в частности, йоге сексуального союза, вы делаете какие-то действия, то по большому счету и другое ритуал. Но в йоге сексуального союза, скажем, некоторые упражнения, они, ну, действительно выглядят как некая такая игра, как если бы мы что-то представляли себе или домысливали. Ну или другое такое сравнение. Маленький ребенок, который играет в песок, и строитель, который строит дом. Маленький ребенок в песочнице построил там многоэтажную квартиру, очень рад и счастлив. И это вроде как ритуал, да? И строитель построил многоэтажный дом, и тоже рад и счастлив. Но с позиции всей вселенной, вот этот маленький домик из песка, по сути дела, ничем не отличается от большого дома. И как бы состояние, что ребенка, что взрослого дяденьки, оно ничем не отличается. Только у ребенка проще отношение к этому песочному домику. Он его раз, значит, и новый построит. А дядька нет, нет. Он может там, так сказать, решить, что это дело всей его жизни. То есть и слишком серьезно начинает относиться к плодам своего труда. И тем самым как бы где-то даже себя порабощает и закабаляет, значит, вот на достижение цели. Но это уже как бы такой сопутствующий раздел карма-йоги, как надо правильно относиться к работе. Так вот, получается, что как бы вот этот факт, что йога сексуального союза, акцент смещен в сторону энергии, в сторону каких-то ощущений, или если мы говорим о сексе, мы, безусловно, делаем какие-то движения известные, то они рассматриваются как ритуальные действия. Хотя, собственно говоря, никто нас этому ритуалу не учил. Мы его и так знаем. Почему? Ну, потому что, родившись в теле человека, мы получили отчасти, так сказать, некие устойчивые ассоциативные связи, которые пришли, во-первых, с нами из предыдущих жизней, во-вторых, были обусловлены нашей генетикой, устройством наших хромосом, устройством нашего тела. То есть, как бы, с одной стороны, заложено уже в то тело, которое мы получили от родителей, с другой стороны, и нашими предпочтениями, которые вырабатывались на протяжении многих-многих-многих жизней до этого. И следующий момент, но как бы от этого ритуала получается очень интересное воздействие. Скажем, воздействие вполне конкретных наших органов физических, половых, в совокупности с взаимодействием наших тел, переплетение наших рук, ног, поцелуев и так далее, да? Приводит к тому, что воздействуя на грубые наши тела, мы получаем тут же эффект на тонком, а с тонкого на причинном. И поэтому, как бы, занятие сексом может тоже превратиться в йогу. Подобно той йоге, которую мы делаем, скажем, хатха-йогу мы делаем, крия-йогу мы делаем, мы делаем пранаяма-йогу, мы дышим, мы мантра-йогой занимаемся, значит, мы с вибрациями голоса и ума работаем. И, ну, у нас не вызывает, так сказать, никакого такого, как бы, сомнения, что вот да, мы пришли на хатха-йогу и сейчас начинаем что-то там делать. Если вас спросят, а ты где был? То есть вы скажете, я вот серьезно занимался там хатха-йогой. То есть вроде как вы чем-то полезным. И все, да, покивают головой, скажут, молодец. Но если вы скажете, что да так, вы там с подружкой, значит, приятное время припроводили. Ну, все, конечно, похлопают по плечу, посмеются, пожелают в том же духе продолжать, но не будут уж так серьезно относиться, как, знаете, как если бы вы там занимались серьезной работой, мешки разгружали, да? Вот, или миллион зарабатывали. Вот, значит, на бирже. Так вот, это всего лишь, вот это наше отношение к сексу, как к чему-то, ну, в общем-то, само собой разумеющемуся, не совсем серьезному, это отпечаток некой нашей звериной кармы. Почему? Да потому что сексом мы, друзья, занимались и будучи в телах животных. И отношения, соответственно, выработали еще в те времена. Поэтому, ну, как бы, не критично это отношение до известной степени переходит и в тела людей. И вообще все, что касается секса, напоминаю вам семинар, ведь нашим учителям секса это улица является. Сексуальной культуры нет никакой. Грубо говоря, учимся мы в подворотне у, как правило, личностей более низкого уровня интеллектуального и морально-психического развития. Да? Собственно, это было всегда и до сих пор. Ну, посмотрите, даже вот вы на эти все секс сейчас, эти все шоу, там не шоу. Ну, я не хочу сказать, что там большинство людей дегенераты, да? Но явно, явно чего-то как бы до профессоров философии или математики не дотягивают они. То есть это больше похоже на какие-то такие, какие-то склоки или какие-то брачные там игры павлинов, там, или я не знаю, как, в общем, из мира животных, нежели такое восторженно возвышенное отношение к сексу. Это всегда порождает какие-то смешки, это всегда порождает какую-то тему такую, чего-то запретненького, такого сладенького, знаете, и в то же самое время вроде как грязненького, да? И вот хотим мы того или не хотим, но вот эта грязь в отношении к сексу, от вот этих мыслей о том, что секс грязненький, нас пропитали. И, как учит Йога Союза, это одна из самых страшных наших проблем. Почему? Мы сами себе закрываем путь к колоссальному источнику энергии, сознания, или к колоссальному источнику творческой энергии, или духовного развития. Почему? Потому что каждый раз, когда мы вспоминаем о сексе, знаете, вот эти отпечатки, которые мы получили еще, может быть, в молодости. Еще раз, от вот этих людей, которые были там не особо воспитаны, но так не стеснялись проявлять свою сексуальность, они тем самым стали как бы примером для подражания, некритично. И вот у нас и выработалось ихнее же отношение к сексу. Мы просто не замечаем этой темы. Мы просто ее не замечаем. И тем самым сами себя как бы обворовываем. У нас есть источник сил, а мы относимся к нему несерьезно или наоборот как к чему-то грязному. Соответственно, как бы срабатывает вот эта вот цепочка ассоциативных связей от грубого к тонкому, от тонкого к грубому. Если мы так относимся к сексу как к чему-то грязному, значит, соответственно, как бы это волей-неволей сказывается и на наших каких-то физических проявлениях. А наши физические проявления заставляют нас пользоваться неразумно этой возможностью секса. В результате мы, как правило, растрачиваемся на сексе и испытываем известный дискомфорт. Почему? Потому что как только сексуальная энергия потрачена, то тут же всплывает ваша звериная карма, которую нечем компенсировать. И человек, который, так сказать, неразумно позанимался сексом больше, чем позволяло его тело, потратил, как правило, раздражителен, опустошен, бездуховен. Ну, как-то вот он негатив чувствует в себе и негатив начинает видеть вокруг. Это не потому, что секс виноват в этом, а просто потому, что как бы секс до известной степени сексуальная энергия внутри сдерживала, она как аурой покрывала человека, не позволяя его же внутренние негативные тенденции проявиться. А тут она вдруг улетучилась, и наши же внутренние негативные тенденции стали выходить наружу. И мы склонны и в себе видеть, и в окружающих что-то отрицательное. И тем более начинаем действительно относиться еще сильнее к сексу, как к чему-то грязному. Мы действительно, как вроде бы сами для себя, подтверждаем этот факт. Но еще раз, друзья, во многом работает вот эта цепочка ассоциативных связей. Говорится, от грубого к тонкому, от тонкого к грубому. И она запутывает нас. То есть ни один там шарлатан, ни один этот самый, как его, мракобес так не запутывает нас самих, как мы сами себя, своей же собственной глупостью. Ну, идем дальше мы. Так вот, в Йоге Союза, я вам напоминаю сразу же, вводится такое очень важное положение, что нет ничего более, чем чистого, нет ничего более прекрасного, нет ничего более возвышенного и дающего, так сказать, шанс в духовном развитии, чем сексуальная энергия. Это является основополагающим моментом при изучении йоги сексуального союза. Если же вы думаете иначе, вам лучше вообще не касаться сексуальных йог. Почему? Да потому что тот излишек энергии, который вы будете получать, и то расширение сознания, вот с такой неправильной установкой начнет эту установку усиливать. Я напомню, что есть такие йоги, где достижение результата с неправильной предустановкой отношения к процессу гарантированно ставит крест на достижении результата или приводит к провалу. То есть невозможно, относясь к сексу как к чему-то грязному, практиковать даже самые высшие, возвышенные и мощные сексуальные практики, которые тут же, безусловно, начнут ставить, так сказать, вопрос ребром, либо мы должны будем отказаться от этих представлений о том, что секс это грязно, либо вся эта энергия, которую мы таким образом высвободили, тут же попадет под вот этот окрас грязи и начнет нас же самих разрушать. Ведь это же совершенно такие хрестоматийные примеры многих людей, которые решили, что секс это грязно, и в результате начинают, как бы они называют это, воздерживаться от секса. А энергия нарастает, нарастает, ощущение нарастает, нарастает. И заставляет их, как говорится, заниматься сексом, а у них установка, что секс это что-то грязное. Возникает жуткий конфликт. Жуткий абсолютно. Который приводит человека в чувство вины, в чувство подавленности. Почему? Потому что все равно рано или поздно сексуальная энергия пробивает дорогу, и человек испытывает, значит, что вот, мол, где он, как говорится, поддался искушению или соблазну, и после этого еще сильнее начинает мучиться. Это замкнутый круг получается. А все начинается совершенно вроде как с невинной такой установки, что секс это что-то плохо и грязно. Так вот, друзья, секс, еще раз хочу очень четко точку зрения Йоги Союза озвучить, является самой чистой, самой светлой, возвышенной вещью, которая есть только на Земле. Хотя бы по той простой причине, что не будь секса, вы бы на этот свет не родились. А если бы вы не родились на этот свет, то, соответственно, вы бы и не смогли заниматься никакими духовными практиками. Даже самыми возвышенными и даже самыми, значит, запредельными. Просто у вас бы не было этой возможности. Находились бы, знаете, вот в этих промежуточных мирах, бестелесных, да, или на уровне вот этих тонких тел. Обычно в йоге эти миры делятся на две категории большие. Одна категория называется рай, другая категория называется ад. Но рай, знаете, такой не в религиозном западном смысле слова рай, а в промежуточном. То есть под раем там понимают, что если человек живет, скажем, не свой век, а, скажем, несколько тысячелетий, и там, не испытывает ни голода, ни жажды, и, ну, в общем, представление о рае у каждого свое, у каждой группы людей. Ну, вот там оно может быть. Как в компьютерной игре. Все замечательно, все чудесно, только все как-то, знаете, в воздухе подвисло. Вот. А другая группа таких миров называется ады. Ну, ад, знаете, да, где очень плохо. Ну, в западной такой, так сказать, символике обычно там очень-очень плохой климат. Ну, я обычно в этом месте цитирую Марка Твена, знаменитый анекдот, когда его спросили, попадет ли он после смерти в рай или в ад, и куда бы, значит, вот, как бы он бы мог на это сказать, значит, на что, я не помню там дословно, он ответил, что настоящему джентльмену всегда есть выбор, с одной стороны климат, с другой стороны общество. Значит, ну я поясню, да, климат это рай, а общество это, соответственно, все остальное. Вот, ад. Так вот, получается, что и тот, и другой уровень, где действительно нет физического секса, ну в том смысле, в котором мы его представляем себе, да, Но с другой стороны, и нет, нет вот этого самого высшего среза Вселенной или самого короткого пути к запредельному счастью или к самореализации. Вот. Так вот, тело человека в этом отношении дарит нам ощущение секса, и секс является самым замечательным, что есть на свете, потому что благодаря ему мы живем именно в самом сбалансированном месте Вселенной. Несмотря на то, что он грубый, много усилий приходится здесь затрачивать. Но идем мы дальше. Итак, мужчина и женщина, когда они вовлечены в этот совместный ритуал, могут произвести на свет Вселенную в виде новой жизни, в виде ребенка. Но опять же мы помним, что сексом мы занимаемся гораздо чаще, чем рождаются дети. Несоизмеримо чаще. И каждый раз, занимаясь сексом, формально мы как бы затрачиваем такие колоссальные усилия от наших тел, и физических, и тонких, и причинных, которые в состоянии обеспечить, значит, возникновение новой Вселенной, или в состоянии обеспечить этот некий канал в сторону запредельного и невыразимого, по которому опускается душа будущего человека в наш мир, облекаясь, значит, соответственно, в тела, ну, физические тела. И вот каждый раз, когда мы занимаемся сексом, но этот секс не приводит к рождению новой жизни, мы фактически работаем в холостую. Мы тратим колоссально, просто непонятно ради чего. И опять же здесь, как и везде в йоге, вступает в игру второй принцип йоги – целесообразности, который как раз и призывает нас, соответственно, не тратить понапрасну такую колоссальную возможность. А если уж и тратить, то тратить с целью достижения цели. А мы помним, что цель йоги – это самопознание. Таким образом, превратить занятие сексом, физическим сексом, вот в это действо самопознания. И наоборот, избегать секса, который не ведет к самопознанию и не ведет к продолжению жизни. То есть, либо продолжение жизни, и йога говорит, это оправдано, это свято, это замечательно. Йога призывает всех иметь детей, значит, если соответствующая, так сказать, это его путь. Ну, есть разные люди с разными, так сказать, жизненными ситуациями. Но, а во всех остальных случаях использовать эту сексуальную энергию на самопознание. И вот таким образом фактически родилась йога союза, или тот комплекс, набор теории и практики, который как раз и использует эту возможность. Возможность наслаждения от сексуального соединения. Который использует все те колоссально грандиозные возможности, которые мы не ощущаем, занимаясь сексом, а они открываются. Действительно, занимаясь сексом, мы не ощущаем всех тонких аспектов этого явления. Почему? Наш разум не отточен, наши чувства не отточены. Мы во многом еще животные. И воспринимаем секс во многом как, знаете, какой-то такой условный рефлекс, как, знаете, там, за ухом почесалось у пса, он и почесал, и побежал дальше. Да, вот точно так же и секс у животных, и на самом деле у многих людей, это сродни каким-то таким естественным, не всегда контролируемым отправлением, бездумным, вот, и каким-то таким автоматическим. Йога же как раз призывает, йога сексуального союза, вот отказаться от такой стратегии поведения. И если нет возможности продолжения рода или занятия самопознанием, то имеет ли смысл тратить этот потенциал? Йога Союза говорит нет. Собственно говоря, по этой причине второй принцип в некоторых школах йоги сводят, так сказать, к принципу так называемой брахмачарьи, который очень вульгарно и неправильно понимается как обет сексуального воздержания. Понятно, это неправильная установка, плодит массу проблем у этих бедных йогов и йогинь, которые только-только стали на путь йоги. Значит, вот он встал, йог или йогиня, на путь йоги, а ему говорят, не-не, сексом нельзя. И вот он, бедолага, начинает себя ограничивать. Ограничивает, доограничивается до того, что, значит, в одно прекрасное утро все предохранители, значит, срывает, да, и его понесло на подвиги. Ну, это еще раз, мы постоянно об этом говорим. Напомню вам, что механизм защиты продолжения рода только и ждет возможности вот таким образом поиздеваться немножко над вот такими глуповатыми йогами и йогинями. А во всем виновата всего лишь маленькая предустановка, что якобы брахмачарья – это отказ от секса. Ничего подобного, друзья. В страшном сне йогам и йогиням древности не снилась такая интерпретация брахмачарьи. Вот что бывает, когда, понимаете, знания теряются, неправильно интерпретируются, переводятся. А ведь огромное количество сект, там всяких течений, движений просто... Знаете, с плеткой стоит над телами своих последователей там, и блюдет их моральную, как они это называются, чистоту, а на самом деле просто плодит людей с комплексом вины. И где-то какие-то даже маниакальные кое-кого начинают, значит, возникать тенденции от этого долгого воздержания. Да, его распирает уже просто как, знаете, самовар, который вот кипеть должен, а все дырки закрыли. Сейчас он взорвется и всем будет плохо. Вот. Так вот, воздержание сексуальное крайне полезно, если вы действительно начинаете избегать напрасной траты вот этого сексуального потенциала, а тратите свой сексуальный потенциал только лишь для продолжения рода, только лишь для самопознания. Ну или на худой конец, что, собственно говоря, попадает под момент, так сказать, йоговский, это служение другому. Ну действительно, если другое тело, другого человека нуждается в вашем теле физическом, то как бы иногда секс рассматривается как служение. Ведь вы можете себе представить, если согласно аксиоматике йоги весь мир сбалансирован, и, грубо говоря, вы пришли в этот мир мужчиной, а вся вселенная, безусловно, женщина. И вы помните, что самая высшая возможность, которая предоставляет вселенная нам, это, как говорится, прийти к нам в виде конкретного человека, нашего мужа, нашей жены, нашей партнерши, партнера. То есть вселенная сжимает себя до размеров человека. И представьте себе такую ситуацию, что... Вот другой человек, через которого эта вселенная начала проявляться, скажем, девушка, вы юноша, а это девушка, а вы себе вбили в голову, что сексом заниматься нельзя. Но вы понимаете, эта девушка в этот мир пришла, потому что вы пришли в этот мир, то есть это баланс, это ваша вторая половинка. Вы не занимаетесь сексом по причине, что там где-то в какой-то умной книжке заплесневелой, там неправильную трактовку чего-то там нашли. А может быть, ваша вторая половинка шакти очень бы хотела заняться сексом, да не с кем. Понимаете? Не с кем. Почему? Потому что вы себе вбили какие-то там нежизнеспособные философские идеи, пытаетесь их протащить, продавить, вопреки жизни, здравому смыслу, вопреки всему. Понятно, это тут же перекос возникает, жуткий перекос. Поэтому даже если там вы себе вбили в голову какие-то там идеи философские, то... Не должно быть страдающих, во всяком случае, если вы идете путем йоги. Что иногда я встречаю такую ситуацию просто смешную. Йог и йогиня, муж и жена живут вместе. Йог там где-то прочитал, что сексом ни-ни-ни, боже мой, заниматься нельзя. Если он там не будет заниматься сексом 12 лет, то на 13-й, значит, у него там третий глаз откроется, кундалини проснется, а сам он начнет летать по воздуху, значит, проходить сквозь стены, ходить в белых одеждах, значит, и в тапочках, значит, оранжевого цвета. И все будут делать ему, значит, ку. Вот. И вот он, знаете, в предвкушении, какой же он будет крутой, начинает так бездумно, бездумно практиковать то, что он называет брахмачарией, а бедная жена уже на стены лезет, просто и не знает, куда деться, потому что, ну, собственно говоря, вы понимаете, да, то есть, собственно, с кем ей еще заниматься сексом, если она, ну, скажем, не вовлечена была там с кем-то другим, да, то есть, да иной раз и не с кем. И вот, вот такие перекосы, безусловно, что вы-то вроде как на небеса собрались, да, но вы породили массу проблем у вашей жены. И, безусловно, ваша жена начинает там кидаться на первого встречного. Почему? Ну, потому что ее механизм защиты продолжения рода, она же, ну, же как-то тоже требует своего. Во всяком случае, вы ей обеспечиваете всякий нервоз, психоз, истерию и стервозность. Это 100% точно, да. Вот, потому что неудовлетворенная женщина – это самый деструктивный фактор во Вселенной. Совершенно ужасный. Вот. А вы, значит, собрались, решили, значит, такой образ жизни вести. Да, так вот, ну это моментально видно нарушение первого принципа йоги. Конечно, я не хочу сказать, что всем надо там вести одинаковый образ жизни. Безусловно, у всех своя может быть предыстория. Может быть, в тот момент, когда вы решите, так сказать, сексуально воздерживаться 12 лет, то и ваша потенциальная подруга или ваша реальная жена там, или любовница тоже в этот момент, значит, волеизъявит тоже несколько, так сказать, заняться какими-то другими духовными практиками, ну или еще какие-то там моменты в жизни. Вот. Или попрактиковать с другими партнерами, да, чтобы вы не мешались. Вот. Что тоже, в общем, почему нет. Но... Понятно, в каждом конкретном случае это в зависимости от кармы, предыстории и так далее и тому подобное. Но если вы явно видите нарушение, ну зачем же упорствовать? Вы помните, в йоге первый и второй принцип йоги это, знаете, это пробный камень. Все, что не соответствует первому и второму принципу йоги, отбрасывайте смело. Это не есть йога. Вот. Но идем дальше. Кстати говоря, в йоге сексуального союза, раз мы изучаем эту тему, там еще нужен, правда, и третий принцип йоги. Обет отказа от страдания, обет помощи. Так вот, либо секс для продолжения рода, либо для самопознания, либо в качестве служения. Но на самом деле самопознание и служение в известной трактовке сливаются в одно и то же. Служение... Знаете, вот в том идеале, как, скажем, карма-йога, вы служите всем. Егиня служит своему мужу или своему там партнеру всем, в том числе и телом. Почему? Потому что она понимает, что без нее ему будет очень плохо. Точно так же и йог. То есть, и вот такое служение все равно приводит к самопознанию. Но... Тут выступает, значит, следующая такая ступень в йоге союза. Вот мы определились с отношением к сексу, как к чему-то чистому. Вот мы определились к здравому смыслу, как, так сказать, тратить это сексуальное наслаждение. Но, безусловно, на этом йога союза не заканчивается. Дальше идут более интересная конкретика. Собственно, как заниматься сексом и как по максимуму достичь самопознания в занятии сексом. И это составляет предмет этой йоги вполне конкретный, детальный, до детальных упражнений, физических детальных упражнений. Но чтобы сразу вы поняли, подобно тому, как вот есть хатха-йога, где мы делаем какие-то упражнения, так и в йоге союза есть упражнения, где мы вступаем в сексуальный контакт, значит, ну, соответственно, с лицом противоположного пола, с женой, партнершей. И также отрабатываем какие-то упражнения. Некоторые эти упражнения очень похожи на, ну, на физические упражнения, где вам придется потеть, где вам придется напрягаться и физически, и морально, и эмоционально, и как угодно. Другие же упражнения, как бы так, ну вот эти вот физические упражнения, плавно начинают перетекать в упражнения, которые больше похожи на ритуалы. То есть они имеют дело уже больше с какими-то тонкими нашими представлениями, стремлениями, мыслями. И таким образом, как бы мы плавненько переходим в тантра-йогу, в упражнении сексуальной тантра-йоги, которые как бы вот на фундаменте сексуального контакта, следующая надстройка, это вот более утонченные наши какие-то моменты медитации, мантры, визуализации, которые тоже, с одной стороны, можно назвать упражнениями в йоге, безусловно, более тонкими, чем физические упражнения, но упражнениями. И, наконец, еще выше, собственно говоря, для чего и йога союза, и тантра-йога нужна, для того, чтобы подвести нас к йоге влюбленности. Собственно, цель триады – это влюбленность, друзья. Цель триады – это не в том, чтобы практиковать как с можно большим количеством мужчин или женщин. Это тоже очень полезно, но цель все-таки в другом. Рано или поздно увидеть все в одном. То есть в своей жене или в своем муже. Для этого, правда, могут понадобиться партнеры или партнерши. Из песни слов не выкинешь, да? Но цель все-таки увидеть это в одном. Да, так вот там еще более утонченные упражнения, еще более утонченные, они уже вообще неуловимы. Но как на грубом физическом, на тонком и на причинном, как-то незаметно присутствует вот этот вот аспект ритуальности или аспект каких-то священнодействий. Скажем, прежде чем даже физическим сексом заняться, надо сделать ряд определенных действий. Подготовить правильно место, выбрать правильно время, значит, известные там ритуальные действия произнести, там жесты пальцев, произнесение определенных звуков, мантр и так далее, что больше похоже на детскую игру, нежели на что-то другое. Но об этом мы поговорим в следующий раз. На сегодня все.